Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Лаичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». и много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми, что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илия», а иные говорили, «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 34. Как враг самые добродетели обращает во вред делателям. Но пусть ты верно и постоянно течешь путем добродетели, не уклоняясь ни направо, ни налево. Не думай, что враг отстанет от тебя. Нет, слышал уже ты, что я привел тебе из святого Иоанна Лествичника, что враг, когда видит, что все его покушения совратить тебя на зло безуспешны, идет потихоньку вслед тебя и ублажает, как живущего во всем Богу угодно. Вот это и есть последнее его искушение. Отзывается это вражье нас величание самомнением, самочувствием и самодовольством, а от них порождаются тщеславие и гордость, из которых тщеславие снедает всю цену дел наших, если есть какие добрые, а гордость делает нас противными Богу. Внимай, уба, и всячески отбивайся от этих вражеских ублажений, не давая им проходить до сердца, а отражая с первого момента, как они коснутся слуха души твоей. Чтобы не подвергнуться грозящей тебе от этого беде, держи всегда ум свой собранным в сердце и будь всегда готов к отражению этих вражеских стрел. Стоя там внутри, как военачальник среди бранного поля, избери удобное для брани место, и, укрепив его как следует, не оставляй никогда, но там укрывайся и оттуда воюй. Место это и укрепление его, и вооружение есть искреннее и глубокое сознание своей ничтожности, что ты и беден, и слеп, и наг, и богат одними немощами, недостатками и неодобрительными делами, неразумными, суетными и грешными. Установившись так, никогда не позволяй уму своему выходить из этого укрепления вовне, и особенно воздерживайся от странствования по своим, как тебе кажется, плодоносным полям и садам, то есть твоим добрым делам. Если будешь держать себя так, стрелы вражеского ублажения пагубного не достанут тебя, а если и упадет к тебе какая, то ты тотчас увидишь ее, отразишь и выбросишь вон. Но как воины, сидя в укреплении, не праздно проводят время, но то упражняются в воинских бранных приемах, то обновляют и усиливают свое укрепление. Так делай и ты, укрываясь в сознании своей ничтожности. Именно делай вот что. Ум, как ни держи, все будет отбегать. И не дивно, что в этих отбеганиях нападет на дела твои, кажущиеся добрыми. Как только нападет он на них, тотчас схватит его враг и поразит самомнением, и притом так, что он охотно станет на сторону врага, воротившись к себе, и тебя станет тянуть туда же. Как только заметишь ты это, позови к себе ум свой и скажи ему: «Слушай, ум, толкуешь ты мне, и то хорошо, и это не худо. Пусть так, да мне-то что ж из-за этого? Ты ведь собрался хвалить меня? Добре, хвали, я слушаю. Но знай, что справедливость требует, чтобы ты хвалил меня только за то, что найдешь во мне и в делах моих собственного моего. А что есть во мне от Бога и от благодати Его, то должно быть благодарно и хвалебно возводимо к источнику своему. Давай же разбирать, что есть у нас с тобой своего, и что есть Божие, и будем Божие отлагать на Божию часть, а свое оставлять при себе. Затем, что останется при нас, если только останется, тем и определим свой вес и свое достоинство, и зато себя похвалим. Итак, начнем. Заглянем во время, предшествовавшее нашему существованию. Что были мы тогда? Ничто. И ничего не могли сделать, за что бы источник всякого бытия, как воздаяние, благоволил даровать нам бытие. Оно есть независимый Божий нам дар, Божие нам благодеяние, начало и поприще, и всех последующих нам благодеяний, безмерной Его благости. Отложим же это на Божию часть. Потом стали мы жить, как? И сами не знаем. Много прошло лет, что мы с тобой и не знали, что существуем, а существовали. Но и когда узнали это, ничего не могли делать для поддержания своей жизни. Другие руки пеклись о нас, и не сами по себе, а по устроению всеустроителя всякой жизни и бытия. Нас воспитали, обучили, поставили на ноги. Тут ничего не было нашего, и это отлагай в сторону. Стали мы потом сами жить. Что тут наше? Отделим жизненные силы и средства к существованию, которые окрест нас. Они не наши, Божий дар. Божий дар – непосредственное ведение Бога, Божий дар – совесть, Божий дар – жажда небесной жизни. Три эти составляют дух нашей жизни, влекущий нас ввысь горе. Ты, ум мой, не мой, Бог мне тебя даровал. Не мои и деятельные во мне силы, воля со своей энергией. Не мое чувство, способное услаждаться жизнью и всем окружающим меня. Не мое тело со всеми своими отправлениями и потребностями, условливающими наше телесное благобытие. Все это Бог даровал. И сам я не свой, а Божий. Дав мне бытие, Бог облек меня сложностью исчисленных сил жизненных и, даровав мне сознание и свободу, законоположил, чтобы я правил всем, сущим во мне, сообразно с достоинством каждой части своего бытия. Во всем этом не поводы к самовосхвалению, а побуждение к сознанию великости и тягости лежащего на нас с тобой долга и к страху, ожидающего нас ответа на вопрос, что мы с собой и из себя сделали. Обратимся теперь к средствам жизни. Есть в нас жизнь телесная, жизнь душевная и жизнь духовная. Для каждой из них свои потребны средства. И мы все имеем их под руками, и все они не плод нашего благоприобретения, а дар Божий. Воздух, огонь, вода, земля со всеми своими сокровищами, стихиями, камнями, металлами, растениями и животными, которые доставляют нам все нужное для питания, одеяния и жилищ, не нами устроены, а даны. Сумма необходимых для нас понятий о всем окружающем нас, порядки житейские, общественные, государственные, искусство и ремесла, и правила для действования на всех этих поприщах мы находим готовыми, не ломая головы над их придумыванием, а только усвояя их. Каждый, являющийся на свет, получает их как наследие от предков своих. А у предков откуда все это? Бог посылает людей с особенными дарованиями и с особой силой воли, и они делают новые открытия и усовершают быт человеческий. Но если б ты спросил этих открывателей, как дошли они до того или другого, они сказали бы: «Сами не знаем, пришло на ум, развивалось, строилось и устроилось». Так всегда было, так и до конца века будет. Средства для душевной жизни не наши, а даются. Тем более это следует сказать о жизни духовно-нравственно-религиозной. Бог вложил в душу знание о себе, в уме и о воле своей в совести, осенив то и другое ожиданием вечно блаженной жизни. Это семя духовной жизни. Оно посеяно в нас и принято в момент вдохнутия Богом в нас своей божественной искры жизни. Всякий, рождаясь, приносит с собой в себе это семя, которое затем развивается и определенность получает от окружающей его среды людей. Какое неописано великое благо родиться среди тех, которые живут истинно духовной жизнью. Но осмотрись, мы имеем знание о едином истинном Боге в Троице поклоняемом, исповедуем Сына Божия, нас ради воплотившегося и все для спасения нашего устроившего. Веруем и в Духа Святого, благодатью Своею нас оживотворяющего и духовную жизнь в нас действенно воссозидающего, и с Церковью Божией срасленными себя имеем, в ней приемля все потребные для хранения и возвышения духовной жизни, и оживляясь ожиданием воскресения мертвых и жизни будущего века. И все это есть у нас в чистейшем и беспримесном виде, и есть не от нас, дар Божий. Так вот, какими богатыми окружен ты средствами к свойственной тебе жизни и жизни всесторонней, и ни одно из них не есть плоды твоих усилий, все тебе дано. Ты призван на пир жизни, уже готовый. Если уместно нам с тобой чем-либо в этом отношении похвалиться, то разве тем, как мы все этим воспользовались? Это есть наша брачная одежда. Величаться ли ею? Не более ли побаиваться надо, как бы богатый в милости устроитель пира, пришедший, не сказал нам: видите, какой пир, а одежда-то у вас какова? Посмотрим же теперь повнимательнее и на одежду эту. Одежду души составляют преимущественно нравственно-религиозные расположения и чувства, укорененные в ней, а не одни дела. Но как те сокровенны, то редко бывают поводом к тщеславию и гордости. Дела же, как видимые, лезут в глаза и будто невольно возбуждают делателя к самочувствию и к самовосхвалению в себе, а свидетелей его дел к похвалению его вовне, которые еще крепче укрепляют и глубже углубляют самочувствие и трубление пред собой. Так вот, рассмотрим свои дела, есть ли в них и что есть, чем бы можно было беспрекословно похвалиться. Припомним, что хвалиться можно только тем, что прямо от нашего исходит произволение и независимо ни от чего нами совершается. Но смотри, как идут дела наши, как они начинаются. Сходятся обстоятельства и ведут к тому или другому делу, а иной раз приходят на мысли сделать что-либо, и делаем. Но стечение обстоятельств не от нас. И вспадение на мысли сделать что-либо тоже, как очевидно, не наше, кто-то влагает мысль. Таким образом, начало или зарождение помысла сделать что-либо в таких случаях не может или не должно быть предметом самохваления. А такого рода дел сколько у нас? Если добросовестно разберем, почти все, сплошь и рядом, вот и нечем хвалиться.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского Палладия «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Аве Эллине. Другой Ава по имени Эллин, с детства подвязавшийся в добродетели, переносил часто к братьям, жившим в соседстве с ним, огонь за пазухой, возбуждая и в них желание показывать знамения. Он говорил им: «Если вы поистине подвязаетесь, то покажите знамение добродетели». Однажды, когда он был один в пустыне, ему захотелось меда. Скоро нашел он под камнем соты и сказал: «Удались от меня необузданное похотение, ибо писано: духом ходите, и похоти плотские не совершайте». И, оставив соты, удалился. Еще, постившись в пустыне 3 недели, он нашел разбросанные плоды и сказал: «Не буду есть и не прикоснусь к ним, да не соблазню брата моего, то есть душу мою, ибо писано: не о хлебе единим жив будет человек». Постившись еще неделю, он, наконец, заснул. Ангел явился ему во сне и сказал: «Встань и ешь, что найдешь». Он встал и, осмотревшись вокруг, видит источник, около которого выросли роскошные растения. Он принял питье и пищу из растений и утверждал, что ничего приятнее в жизни не вкушал. Нашедший на том месте небольшую пещеру, он пробыл там несколько дней без пищи. Наконец, когда почувствовал нужду в пище, он, преклонив колено, стал молиться, и тотчас ему предложены были всякие яства, теплые хлебы, оливки и различные плоды. Некогда он посетил своих братьев и, преподав им много наставлений, поспешно удалился в пустыню, взяв с собой некоторые нужные вещи. Увидев на пастбище несколько диких ослиц, он сказал к ним: «Во имя Христова пусть одна из вас придет ко мне и возьмет на себя мою ношу». И тотчас одна прибежала к нему. Положив на нее свои вещи, он сел на нее и в один день прибыл к пещере. Однажды, когда он разложил на солнце хлебы и плоды, подошли к ним звери, обыкновенно приходившие на источник, и лишь только коснулись хлебов, тотчас умерли. В один воскресный день он пришел к некоторым монахам и сказал им: «Что вы ныне не собирались к богослужению?» Когда они отвечали, что не пришел пресвитер, живший на противоположном берегу, он сказал им: «Пойду, призову его». Они сказали, что нельзя перейти поток по причине глубины его. При том же, говорили они, в этом месте живет огромный зверь, крокодил, истребивший много людей. Он немедленно встал и пошел к потоку. И вдруг зверь, взяв его на свою спину, перенес на другой берег. Нашедший пресвитера в поле, он просил его не оставлять братьев. Сей, видя, что он одет в рубище, сшитый из многих лоскутов, спросил у него, где он взял рубище, и прибавил: «Брат, одеяние души твоей прекрасное». И, подивившись его смиренномудрию и убожеству, последовал за ним к реке. Но тут они не нашли лодки, и Ава Эллин громким голосом стал звать крокодила. Крокодил тотчас явился по его зову и подставил спину. Ава Эллин приглашал и пресвитера сесть с собою, но сей, увидев зверя, испугался и отступил назад. Он и братья, жившие на том берегу, с ужасом смотрели, как Ава переплывал поток на звери. Вышедший на сушу, он привел с собою зверя и сказал, что ему лучше умереть и понести наказание за погубленные им души. Зверь тотчас упал и умер. Пробыв у братьев 3 дня, Ава все это время учил их заповедям и открыл им сокровенные намерения каждого.
Тот, говорил, терпит беспокойство от помыслов блудных, другой от тщеславия, третий от состолюбия, а иной от гнева. Одного называл кротким, другого миролюбивым, в одном обличал пороки, в другом хвалил добродетели. Слыша это, они удивлялись и говорили, что это правда. Затем он сказал им: «Приготовьте нам овощей, ибо ныне придет к нам много братьев». Действительно, братья пришли еще во время приготовления и облобызали друг друга. Один из их братьев, желая жить Саввою в пустыне, просил его об этом. Когда же Авва говорил, что ему не перенести искушений демонских, тот с настойчивостью стал утверждать, что все перенесет. Авва Эйлин принял его и велел ему жить в другой пещере. Демоны сперва много смущали его с равными помыслами. Потом, явившись ночью, начали душить его. Он бежал из пещеры и рассказал Авве Эйлину о случившемся. Авва, очертив то место, велел ему впредь пребывать на нем без боязни. Однажды, когда у них в пещере недостало хлебов, ангел пришел в образе брата и принес им пищу. В другое время 10 братьев искали его по пустыне, и 7 дней оставались без пищи. Наконец Авва встретил их и велел им отдохнуть в пещере. Когда они напомнили ему о пище, он, не имея ничего предложить, им сказал: «Бог силен уготовить трапезу в пустыне». И тотчас явился благообразный юноша и постучал в двери в то время, как они молились. Они отворили дверь и увидели юношу с большой корзиной, наполненную хлебами и оливками. Приняв это, они вкусили пищи и возблагодарили Господа, а отрок тотчас стал невидим. Авва Копри, рассказав нам это и многое другого удивительного и обласкавши нас, привел в свой сад и показал нам пальмы и другие плодовитые деревья. Он сам насадил их в пустыне, возбужденный верою поселян, которым он сказал, что и пустыня может приносить плоды тем, кто имеет веру в Бога. «Ибо когда я увидел, что они засеяли песок, и поле их стало плодоносно, — говорил он, — то и сам сделал то же и получил успех». Авве Апеллесе, пресвитере. Видели мы и другого пресвитера в верхней стране, мужа праведного по имени Апеллес. Он сперва занимался ремеслом медника, а потом обратился к подвижничеству. Однажды, когда к нему пришел дьявол в образе женщины, он в то время, делая медные вещи для монахов, нарочно схватил рукой раскаленное железо и обжег женщине все лицо и тело. И братья слышали, как она кричала в келье. С того времени этот муж всегда бьет рукою раскаленное железо без всякого вреда. Он принял нас дружелюбно и вот что рассказывал о живших с ним богоугодных мужах, которые живы еще и ныне. Об Авве и Анне. «Есть в этой пустыне, — говорил он, — брат наш Иоанн, не нашего, впрочем, века человек, ибо он превосходит добродетелями нынешних монахов. Найти же его скоро никто не может, потому что он всегда ходит по пустыне с места на место. Он сперва 3 года стоял под одной скалой, проводя все это время в непрестанной молитве, никогда не садился и не ложился спать, и только стоя имел несколько сна. Только в воскресные дни принимал Евхаристию, которую приносил ему пресвитер, и более ничего не ел. В один день сатана, приняв на себя образ пресвитера, поспешно приходит к нему и показывает вид, будто хочет преподать ему причастие. Но блаженный Иоанн, узнав его, сказал ему: «Отец всякого обмана и всякого лукавства, враг всякой правды, ты не только непрестанно обольщаешь души христиан, но и дерзаешь ругаться над самыми святыми таинствами». Дьявол отвечал ему: «И едва не удалось мне уловить тебя. Этим способом я обольстил одного из твоих братьев и, лишив его рассудка, довел до сумасшествия. Многие праведники много молились за него и едва возмогли привести его в разум». Сказав сие, демон удалился от него. Когда же от продолжительного стояния у него растрескались ноги и стали гноиться, тогда явился ангел и, коснувшись уст его, сказал: «Господь будет для тебя истинную пищу и Дух Святый истинным питьем. Но теперь пока достаточно для тебя духовного питья и пищи, чтобы иначе от пресыщения ты не изверг их и, исцелив его, свел с места». После того он стал странствовать по пустыне и питаться растениями. В воскресный же день являлся на прежнее место для принятия причастия. Выпросив у пресвитера несколько пальмовых ветвей, он делал из них поясы для животных. Когда один хромой решился отправиться к нему для исцеления, то едва только сел он на осла, и ноги его едва только коснулись пояса, сделанного святым мужем, он тотчас исцелился. Иногда Авва посылал больным благословения, и они тотчас освобождались от болезни. Однажды он получил откровение о своих монастырях, что некоторые из братьев ведут недобрую жизнь. Тогда написал он через пресвитера ко всем им послание, в котором было сказано, что такие-то из них не родят, а другие ревнуют о добродетели. Открылось, что это было так. Написал он и к отцам, что некоторые из них не родят о спасении братьев, а другие довольно наставляют их, притом объявил, каких наказаний и почестей достойны те и другие. И еще, призывая их к высшему совершенству, он внушал им, чтобы, удаляясь от чувственного, они восходили к духовному, так как уже время вести такую жизнь. «Мы, — говорил он, — не должны навсегда оставаться детьми и младенцами, но должны восходить к совершеннейшему разумению, достигать мужеского возраста и возвышаться до самых великих добродетелей». Это еще многое рассказывал нам отец об Авве и Анне, но мы всего того по причине чрезвычайной чудесности не написали, не потому, чтобы оно не было истинно, а по причине неверия некоторых. Сами мы совершенно убеждены в истине сего, ибо нам одно и то же рассказывали многие и великие мужи, видевшие все это своими глазами.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Помни, что Господь в каждом христианине. Когда приходит к тебе ближний, имей к нему всегда великое уважение, ибо в нем Господь, который через него часто выражает волю свою. Бог есть, действуя и в нас, и еже хотите, и еже деете о благоволении, то есть по благой воле Божией. Не жалей для брата ничего, как для Господа, тем более, что ты не знаешь, в ком Господь приходит посетить тебя. Ко всем будь нелицеприятен, для всех добр, искренен, радушен. Помни, что и через неверных Господь иногда говорит или располагает их сердца к нам, как это случилось в Египте с темничным стражем, коего сердце Господь расположил к Иосифу.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.